Сделано в Red Barn.
Это подкаст «На опережение». И в студии я, Никита Шевченко, сооснователь и управляющий партнер компании «Вижу» и SH Engineering. И моя коллега...
Дарья Новицкая, пиар-продюсер и основатель пиар-агентства «Нова». Вместе мы разбираем проблемы, которые поджидают бизнес.
И, конечно, пытаемся их решить. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
Спонсор этого сезона – компания B152. Команда B152 уже 13 лет специализируется на защите персональных данных и информационной безопасности и в России, и на международных рынках.
И сегодня мы бы хотели поговорить про такую тему, как разнообразие и инклюзивность. Слушай, скажи, как по твоему мнению вообще? Давай разберемся изначально в том, как мы понимаем разнообразие и инклюзивность. В особенности, я так думаю, что есть проблемы в трактовке инклюзивности. Точнее, не проблемы, а скорее разночтение этой трактовки. Давай для начала разберемся для того, чтобы и мы, и наши слушатели понимали, как вообще это трактуется и что это такое.
Давай, я предлагаю разделить два понятия. Отдельная инклюзивность и разнообразие и инклюзивность. Если под инклюзивностью мы понимаем включение кого-либо или чего-либо в общественный процесс, потому что сам термин «инклюзия», он означает «включаю». И чаще всего, что мы слышим в обществе, что инклюзивность предполагает включение в жизнь общества людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти люди, они имеют особенности физического развития, инвалидность или ментальные отличия. Разнообразие, оно подразумевает, чем люди отличаются друг от друга. Ну, например, политическими убеждениями, расой, культурой, сексуальной ориентацией, религией, различиями в гендерной идентичности. И если мы посмотрим вообще на общую мировую практику, да, и что говорит нам термин инклюзивность и разнообразие, мы понимаем, что организации должны нанимать разных людей и предоставлять им равные возможности, чтобы привнести вклад в компанию вне зависимости от их какого-то прошлого опыта, бэкграунда и так далее. И вот это разнообразие, о котором мы сказали, которое касается многих аспектов, это и пол, национальность, ориентация, какие-то личностные особенности, место жительства, образование и так далее. И инклюзивность, она предполагает создание таких рабочих условий, чтобы формировалась корпоративная культура таким образом, чтобы каждый сотрудник мог эффективно и комфортно трудиться с учетом его особенностей.
Слушай, ну, Даш, ты разложила его так, что уже тут особо, мне кажется, не понять его сложно. Я бы предложил там немножечко подытожить, то есть что мы понимаем. То есть инклюзивность — это у нас больше направлено на людей с какими-то ограничениями по здоровью и на создание среды для них. Разнообразие — это понятно. Это гендерные и прочие признаки для того, чтобы, ну, как бы все люди чувствовали себя в равных условиях и не было никакой дискриминации. Ты знаешь, на мой взгляд, не понимать эту историю довольно сложно, особенно после такого развернутого объяснения. Я думаю, что многие проблемы встречаются тогда, когда путают инклюзивность и некую, ну, так называемую сегрегацию. Это когда для людей с какими-то ограниченными возможностями создаются отдельные прям, ну, организации, институты, рабочие места или компании, которые целиком специализируются на таких людях. В данном случае это уже получается не столько инклюзивность, сколько вот эта самая сегрегация. Когда эти люди... Как будто бы мы создаем все для них, но все равно мы допускаем то, что они другие, и поэтому для них там создается отдельное какое-то сообщество, отдельная среда, где они могут работать, жить, учиться, развиваться и так далее. И вот это как раз, я так понимаю, что довольно противоречит, в принципе, тренду инклюзивности, потому что он сам по себе говорит о том, что мы должны создавать среду, где в равной степени, на равных условиях себя могут чувствовать вообще все. Ну, если говорить прямо, да, это люди, у которых есть там разные степени инвалидности, это люди... разные национальности, разного вероисповедания, разных убеждений, моральных, религиозных и каких бы то ни было еще. Поэтому, вот на мой взгляд, здесь как раз основные ошибки в том, что это не, скорее, не выделение их из общества и создание для них комфортных условий, а это интеграция их в общество и проявление высокого уровня сознательности внутри общества, чтобы не было какого-то ощущения неравенства, несправедливости и, ну, как я уже сказал, сегрегации. Поэтому, то есть, это здесь больше мы говорим о том, что это принцип организации повседневности, а не чего-то особенного. Как, по твоему мнению, вообще этот тренд сейчас на Западе и в России и набирает силу или уже набрал силу, и какие у него перспективы? Как ты думаешь?
Ты знаешь, вот то, что я читала в связи с этим трендом, здесь, мне кажется, есть определенная разделенность политика Запада и то, как развивается этот тренд в России. Ну, давай для начала копнем в истоке, откуда он вообще пошел. Политика эта начала распространяться в Штатах как способ борьбы с расовой напряженностью в середине еще 20 века. И в 64 году вышел закон о гражданских правах, который официально запретил дискриминацию на рабочих местах. И в то время была первая компания, это IBM, она использовала суть этой концепции до официального появления этого термина. И в 53 году президент IBM при отборе кандидатов, он ориентировался на личностные качества человека, а не на пол, религию, национальность, и они в этом месте не имели значения. И после чего этот тренд подхватывали остальные крупные мировые гиганты, такие как Google, Facebook, Twitter, Pinterest, Uber, IKEA и так далее. И сейчас эти компании, они ежегодно публикуют отчеты по показателям разнообразия и инклюзивности. То есть для них этот показатель вышел в определенную норму, по которой они отчитываются. Если говорить о том, как распространяется этот тренд у нас, все-таки в крупно развивающихся в больших компаниях делают акцент, так как социальная ориентация бизнеса имеет значение, и всегда это такой и плюсик в карму бизнеса и в тему трендов, о которых мы сейчас говорим. Но все-таки, если мы говорим о реальности, о том, как разворачивается эта концепция на рабочих местах, то мы можем наблюдать, что вообще призывы к этой концепции могут восприниматься негативно. Как знаешь, на стране могут вот это восприятие трактоваться как добровольно-принудительное. Вот что ты знаешь здесь о российских компаниях, о каком-то нашем отечественном опыте, как эта концепция здесь развивается?
Ты знаешь, не могу похвастаться тем, что я очень глубоко погружен именно в специфику этого тренда в России. Я знаю, что он действительно есть, и я знаю, что компании, как Сбербанк там, и там, прочие там, и крупные ритейл-сети и так далее, они уделяют внимание вот повестке инклюзивности, разнообразности, разнообразия и всего, что с этим связано. Ты знаешь, на мой взгляд, это может восприниматься как некая добровольно-принудительная история, когда это доходит до некого, там, знаешь, гиперболического состояния. То есть, вот, например, если возвращаться обратно к Западу, зачастую, вообще, на мой взгляд, у там стран Европы, у там Соединенных Штатов Америки и так далее, у них есть тенденция на то, чтобы, в принципе, в начале неплохие и очень во многом рациональные и здравые начинания превращать, доводить до какого-то состояния уже там безумной гипертрофии. И вот здесь мне кажется, что это как раз вот та же история. То есть, если говорить там про разнообразие, то в Штатах и во многих странах Европы есть прям жесткое требование законодательное, то, что должно быть, если мы не говорим про инклюзию, а про разнообразие, это требование говорит о том, что разнополые представители там высшего, там, я не знаю, топ-менеджмента или там совета правления или так далее, они должны быть примерно в равных долях. Ну, я не помню детали, но, может быть, там что-то было не меньше 40% женщин, должно быть там не больше 60%, соответственно, процентов мужчин. И вот в такие моменты, ты знаешь, мне кажется, что это уже начинает быть добровольно-принудительным. Когда ты обязан уже руководствоваться, если мы говорим про бизнес, не какими-то метриками, эффективностью, там, достижениями человека и так далее, а когда ты обязан просто ввиду того, что закон тебя вынуждает, подбирать каких-то определенных кандидатов на определенные должности просто из-за того, что там у них другая раса, другое вероисповедание или что-то. Опять же, повторюсь, что я считаю, что в целом само это начинание того, что мы должны все испытывать ощущение равенства и никто не должен быть притеснен, это хорошо, но при этом это не должно доходить до маразма, когда это вот это равенство делается только во имя равенства, особенно когда мы говорим про бизнес. Все-таки там так или иначе метрики, показатели, эффективность, ну и в принципе достижения людей, лидерские качества и многие-многие аспекты, там софт и хард-скиллов, они играют ключевую роль в продвижении вверх по карьерной лестнице. Если говорить о России, я знаю, что у нас есть законы, которые вроде как обязывают, а вроде как и такой носят рекомендательный характер на тему того, что на каждые 100 человек от 3 до 5, по-моему, процентов в компаниях, которые начинают быть средним бизнесом и выше, у них должна быть предусмотрена инклюзия. У нас в стране, как правило, нет такого большого внимания равноправию и всему остальному. Я считаю, что оно у нас в целом так или иначе у нас с этим все нормально. Для примера, у меня в компании, которая занимается мультимедийными пространствами, 35 мальчиков и 35 девочек. А если считать еще всех, кто ушел в декрет, то девочек больше. То есть у меня там 60 или там около там 60% девочек. То есть у меня, как это, у меня в обратную сторону это почему-то равноправие пошло.
Никит, ты прости за вопрос, а у тебя девушки в декрет ушли, у тебя были романы на рабочих местах или это, ну, не делится вот это вот равенство во что-то большее?
Слушай, ну, у меня внутри компании как бы люди и встречались, и расставались, и кто-то даже женился, и некоторые даже женились и продолжают работать внутри компании уже как семья. Ну, то есть, знаешь, когда ты долго ведешь бизнес, и у тебя есть такая основа команды, жизнь, она случается, и как бы действительно они живут, помимо работы есть еще там и семьи, и дети рождаются у людей, в общем, ну, и в принципе ты все это наблюдаешь, и все это происходит как будто бы в контуре компании, особенно когда и муж, и жена работают у тебя в компании, и они вместе там у тебя в компании встретились, и, ну, короче, на самом деле это классные истории, и за этим приятно наблюдать, потому что в эти моменты чувствуется, что, знаешь, как будто бы ты принимаешь участие в каком-то еще биении жизни, помимо создания продукта, ценности рынку и всего того, из чего состоит бизнес, ты еще и как бы вроде как сопричастен к какому-то, знаешь, вот этому маленькому таинству или большому под названием «жизнь» и то, как она проходит. Поэтому это классно.
Это здорово. Мне интересно, ты говоришь, вот равенство в твоей компании, ты как-то так интересным образом выстроилась, что у тебя сейчас 35 на 35. Это какое-то совпадение или для тебя, как для собственника, было важно, чтобы у тебя вот этот какой-то баланс мужских и женских энергий в компании было в равных долях?
Ты знаешь, это совпадение, то есть я никогда сознательно не думал о том, что нужно подбирать в равных долях там мужчин и женщин внутри компании, потому что, ну, я все-таки всегда руководствовался больше именно какими-то бизнес-основами для принятия решений, там, о найме людей, о повышениях, о, там, ну, не знаю, расширении какого-то штата и так далее. Это всегда было, исходя из того, что мы искали по рынку, то есть не было никогда никаких ограничений там, с точки зрения пола, возраста или там, еще чего бы то ни было. Внутри компании у меня такая философия, что любой человек, у него есть свои таланты, и, в общем, если они подходят, и ценности человека, и его таланты, они коррелируют с твоими и с твоей компанией, то, значит, как бы вам суждено вместе работать. Дальше, какой пол у этого человека, уж точно не важно. Но я просто приведу там альтернативный пример. У меня еще второй бизнес – это строительная компания, и там превалирующее количество мужчин. Ну, потому что в строительной компании там еще большое количество штата строится из именно рабочих, кто работают на стройке. И тут уж это тоже очередная история, что тут как бы, если не доводить до безумия, ну, в принципе, на стройках традиционно работают мужчины. Но это тяжелый физический труд. И, в принципе, вся строительная вот эта сфера, она такая, она как бы суровая. Это, знаешь, как местами как джунгли, местами как такой дикий мир. Но он, ну, более мужской с точки зрения энергии, с точки зрения всего. Опять же, там, в именно офисной части, там, наверное, плюс-минус равное соотношение, но если брать всех сотрудников строительной компании, то, конечно, мужчин сильно больше. И это про то, что, как раз видишь, я не руководствуюсь какой-то догмой, что нужно равное количество или что-то, я руководствуюсь исключительно из того, насколько люди подходят для той или иной должности и для компании в целом.
Ну вот здорово, да, здесь, когда речь о здравом смысле идет, а не о добровольно-принудительных мерах или потаканию закону, а когда ты понимаешь, что с точки зрения там, метрик эффективности твоего бизнеса, ты выстраиваешь процесс таким образом, чтобы, ну, в первую очередь то дело, которым ты занимаешься, оно было эффективным.
В целом, задавать некие тренды и задавать какой-то вектор развития, в том числе и социального, на уровне государства и каких-то таких социальных, ну, массивов, это хорошо. Ну, то есть, там, давать людям ориентир на то, чтобы обращать на это внимание, это хорошо, но плохо, когда это становится как раз, вот как ты сказала, добровольно-принудительной историей, потому что в конечном счете все-таки, если мы говорим про то, что среда должна быть инклюзивная и включенная для всех, и все должны в равной степени себя чувствовать без ущемления, без ничего, это должно быть именно так. То есть все должны быть в равной степени и без ущемления. Потому что тут, как это, всегда, когда ты говоришь «да» чему-то одному, ты говоришь «нет» чему-то другому. И тут в данном случае, если насаждение происходит исключительно насильственное, вынуждающее там руководствоваться не только здравым смыслом, бизнес-логикой и всем остальным, а еще и там социальными какими-то надстройками, которые к твоему бизнесу в принципе не имеют отношения. Вот тут уже начинаются некие перекосы, и тут, знаешь, на мой взгляд, это обратная история, когда, в принципе, люди, которые никогда не касались и не были там частью инклюзивности, разнообразия, хотя в целом, так или иначе, мы все являемся ее частью, но, тем не менее, которые никогда себя с этим всем не ассоциировали, они могут начать чувствовать какую-то, знаешь, там, социальную несправедливость, неравенство и так далее. Ну и вот чтобы этого не возникало, тут действительно нужно как бы внимательно за этим следить, чтобы был баланс.
Ты знаешь, просто в свое время я работала в госструктурах, и я знаю, в принципе, что такое политика добровольно-принудительных решений. Это про то, что сверху спустили, сказали применить какое-то нововведение, но не донесли смысл, не донесли ценность. Есть вот это, знаешь, кулаком по столу ударили, и нужно внедрить. И в этом плане, конечно же, система внутри компании имела некое сопротивление на определенные нововведения. Но когда мы говорим сейчас про определенные социальные надстройки, когда мы понимаем важность этого, когда мы понимаем, что внедряя в компанию такие меры, мы, там, не знаю, делаем банально этот мир лучше, ну, то есть мы соединяемся с этой ценностью, и когда до каждого сотрудника это донесено, то из сопротивления мы можем превратить это, наоборот, в какую-то такую благородную историю, где мы чувствуем, что делаем мир лучше. Но вот если как-то опираться еще на свой опыт, на компаниями, с которыми я работала, у меня был один проект, который мы продвигали в пиар-агентстве. Он связан с онлайн-платформой для слабослышащих. Я помню, когда мы писали материалы в различные СМИ, проводили исследования о том, как вообще сейчас интегрируют людей с проблемами слуха в России. Очень большой процент. Точно не вспомню, какой существует в России. Но однозначно, что таких людей много, и среду под них создавать нужно. Ну вот я точно знаю, что компания Яндекс, в частности такси, принимает к себе людей с ограниченными возможностями здоровья, и, возможно, если ты, когда ездил в такси, видел, там определенные таблички вешают, что у вас слабослышащий водитель, допустим. Я в такие моменты, не знаю, мне как-то какое-то включается сопереживание, что ли. Ну, мне так здорово, что людей, у которых есть определенные ограничения, их интегрируют как раз в среду, то, о чем мы говорили. При этом я когда читала исследования в интернете, ну, пишут, что для России это такой новый тренд, к которому пока что, ну, такое неоднозначное отношение. И вот, в частности, говорят о проблемах того, что мало интегрированной так называемой среды для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно в компаниях. Но при этом есть и другая сторона. Вот те же самые исследования, которые мы проводили вот в связи со слабослышащими людьми и их интеграцией определенной компании, рабочие места. Есть история о том, что нужно время для адаптации, для интеграции. И иногда у людей, у которых есть определенные ограничения, они приходят, знаешь, с таким посылом, что вы нам должны. Но опять, я сейчас не утверждаю про какую-то конкретную крайность, потому что, ну, уходить в полярности — это, в принципе, не целостно, но существует такая история, что не только там компании не готовы, но и люди не готовы интегрироваться или к какому-то другому отношению, который ищет какого-то особого отношения. И вот здесь, не знаю, какая-то формируется площадка для диалога и для формирования какого-то пространства для понимания потребностей друг друга для того, чтобы эту среду создавать. В общем-то, если так финализировать, пока что история неоднозначная. Понятно, что компании к этому стремятся, потому что социальные тренды, они набирают обороты, и там миссия компании, которая должна вкладываться в мир, тоже важно проводить вот эту новую политику для внедрения. Но пока что все не так однозначно.
Да, действительно, я думаю, что это не так однозначно, и это абсолютно нормально, потому что, как ты правильно отметила, у нас этот тренд довольно молодой и относительно новый. Но, опять же, если сравнивать с другими странами по миру, с Европой, со Штатами, где он начинается там с середины 20 века, плюс-минус, то есть уже там, не знаю, 70 лет, так или иначе, там в том или ином виде, ну, там, может быть, 60 лет этому тренду. Поэтому такие все вещи, они требуют времени, они набирают обороты, и я же говорю, тут главное, чтобы они не переходили в какую-то там форму уже преувеличения и гиперболизации чрезмерной.
оставаться в тени онлайн становится все сложнее. Мы публикуем свои адреса в доставке еды, номера карт в онлайн-сервисы и фотографии в соцсети. Сохранить анонимность и личную информацию становится все сложнее. В специальной рубрике «Цифровой след» расскажем о самых крупных, нелепых и таинственных кражах и утечках в истории. И о том, как избежать воровства в эпоху, когда сберечь данные практически нереально. В 2010 году появился достаточно забавный, но опасный вирус – Икатако. Хакер замаскировал его под аудиофайл. Когда жертва запускала его, программа тут же проникала в систему, особенно в места хранения данных. Далее она постоянно переносила их на сервер злоумышленника. Вирус удалял оригиналы файлов и менял их на фотографии милых морских существ – креветок, крабов и осьминогов. Несмотря на то, что такую хакерскую атаку можно было назвать милой, за кражу данных разработчик просидел в тюрьме 2.5 года. Киберпреступники могут замаскировать вредоносные программы под видом разных файлов, которые не вызовут подозрения. Помните об этом и защищайте личные данные. А как защитить всю важную информацию от киберпреступников и избежать случайных сливов, знает партнер этого сезона компания B152. Команда B152 с 2011 года защищает персональные данные с учетом российских и международных законов. А также она разрабатывает собственные программные продукты, помогающие уберечь данные клиентов. Например, Privacy Box. Сервис, который позволяет собирать все процессы обработки персональных данных в одном месте и управлять ими. B152 помогает справиться с ограничениями и сложностями, которые постоянно придумывают государственные регуляторы. Это позволяет клиентам компании устранять риски в части утечек персональных данных, избегая прямого ущерба, в том числе оборотных штрафов и репутационных издержек. Изучить решения и продукты B152 можно по ссылке в описании.
То есть мы сейчас с тобой поговорили в целом об тренде, об инклюзивности, о разнообразии и так далее, о том, грубо говоря, что это такое, с чем это едят и как к этому можно относиться или не относиться. А давай попробуем с тобой поговорить, в принципе, какую пользу, какие преимущества вообще поддержка таких трендов может нести для бизнеса. Вот как, по-твоему, вообще с точки зрения, исходя из твоего опыта, исходя из твоего мнения, что это может дать бизнесу, если поддерживать вот данный конкретный тренд и там ему следовать?
В первую очередь мне здесь хочется, знаешь, откликнуться как пиарщику, потому что можно на разных слоях и уровнях это рассматривать, но я не за то, чтобы внедрять такие тренды исключительно как пиар-акцию, потому что это тогда не какая-то чистосердечная история, когда я как собственник, я понимаю, что я не просто организовываю, делая систему, которая приносит деньги, организовываю рабочие места и так далее, я понимаю, что я делаю что-то важное и ценное для этого мира, и когда я внедряю эти технологии в свой бизнес, я здесь уже как пиарщик говорю, что очень здорово об этом рассказывать, потому что даже не с точки зрения какого-то привлечения к себе внимания, а с точки зрения распространения этого тренда как некой позитивной практики, которая может распространяться, воодушевлять другие компании на подобные практики, говорить об этом на конференциях, рассказывать об этом опыте в СМИ, рассказывать об этом в своих социальных медиа для того, чтобы это расширялось и, знаешь, как круги по воде, давала нам новый опыт, и другие компании могли совершать эту интеграцию. А как ты это видишь?
Грубо говоря, следование там такого рода тренду, обращение внимания как компании на инклюзивность, разнообразие и так далее, с точки зрения бизнеса, если говорить о какой-то, именно там повышению и расширению аудитории клиентских и так далее, это может очень хорошо сказываться, то есть если компания поддерживает там те или иные слои населения, они будут ей более лояльны. А дальше все как обычно. Это может увеличивать продажи, повышать LTV клиентов и так далее, и так далее. Помимо этого, ты знаешь, мне кажется, что в целом, с точки зрения особенно тренда про инклюзивность, тут есть определенный, преимущество в любом случае может быть. Короче, я считаю, что на уровне HR, и когда люди, когда HR-департаменты ищут таланты какие-то внутри компаний, если не обращать внимания на вот эти там инклюзивные слои населения, те, кто там, по состоянию здоровья там как в каком-либо виде ограничен в плане своих возможностей, то можно пропустить, на самом деле, очень серьезных и крутых ребят, которые, действительно, особенно, знаешь, это касается таких вещей, там, как разработка, как дизайн, как какие-то вещи, где где нужно в первую очередь думать головой, потому что многие такие вещи, ну, то есть как бы многие ребята, которые имеют какие-то ограничения, особенно физиологического характера, у них на самом деле потрясающе быстро и эффективно работает мозг. И необычно, и это может повышать и как широту перспективы в рамках компании там, относительно продуктовой линейки и всего остального, так и в целом просто расширять вот эту воронку привлечения талантов внутри компании и находить просто супер-классных ребят, которые и будут внести ценность в компанию, и ты для них тоже будешь нести ценность. То есть вот это такая, знаешь, штука, где win-win. Если ты создаешь вот эту среду, то и получается, что и ты от этого выигрываешь, и те, кому ты условно помогаешь созданием этой среды, они тоже от этого выигрывают. Я даже тебе могу привести пример. У меня один знакомый, у него IT-компания, они занимаются разработкой, ну, там, всевозможной разработкой, это сейчас не принципиально, но он специально искал людей, у которых есть различного рода и там степени вот эти вот обсессивно-конвульсивные, или как они называются правильно, ОКР, короче. Потому что, по их статистике, люди, у кого есть вот эти вот расстройства когнитивные, там, в первую очередь, связанные со вниманием, чаще всего проявляют окологениальные способности в программировании. И у него прям, знаешь, у него действительно были там в HR-воронке метрики, настроены на то, чтобы понимать, есть у человека есть вот эти вот симптомы какие-то или синдромы, если правильно это назвать. И если были, то вероятность того, что они возьмут этого человека, повышалась, потому что... И действительно у него это работало. Ты знаешь, то есть у него там люди выдавали потрясающие результаты, и, в общем-то, они и хотели работать, им это нравилось, и все, и вот это был такой чистый, вот, знаешь, вот как бы win-win такая штука. И, в общем-то, это про инклюзивность. Опять же, здесь это было сделано, исходя из, в том числе, и бизнес некого основания, то, что нужно брать людей, которые будут работать эффективно и там приносить ценность компании, и компания может еще больше ценности приносить этим людям. И, тем не менее, это как бы это чисто про инклюзивность и чисто про то, что как бы это может нести прям существенное преимущество компании, в том числе и конкурентное, если мы говорим о, ну, там, конкуренции на уровне таланта.
Мне твои слова как мед вообще в душу, потому что я занимаюсь исследованием талантов людей, помогаю их раскрывать. И вот сейчас про тот пример, который ты приводишь, ну, это же совершенно потрясающая история про какие-то нестандартные подходы, которые могут дать действительно какую-то вот новую жизнь бизнесу за счет именно собирания и создания среды, где таланты и могут раскрываться. Прям очень меня сильно это воодушевляет история. Я здесь предлагаю, знаешь, такой небольшой дать чек-лист для бизнеса по такой интеграции, созданию инклюзивности для своей команды. И что я в этом месте предлагаю сделать? Здесь можно собраться со своей командой и обсудить те цели, над которыми вы будете работать, чтобы создавать эту инклюзивную, необходимую рабочую среду для всех сотрудников. И эти цели можно построить внутри своего отдела или совместно с отделом кадров и установить цели инклюзивности для всей компании. И благодаря опросам сотрудников спрашиваю, насколько такая инклюзивная рабочая среда вообще важна в настоящее время, как можно ее улучшить, то есть вовлечь текущих сотрудников в этот вопрос. И уже после этих опросов установите четкие, конкретные, измеримые цели, с которыми вы будете добиваться вместе с вашей компанией. И далее вот то, о чем мы говорили, про добровольно-принудительную историю и про просветительскую. Важно просветить свою команду об инклюзивности, потому что не все сотрудники вообще могут быть в этой теме и в этой истории, и для этого нужно провести предварительное обучение, в котором вы объясните ценность и важность создания инклюзивных рабочих мест. И дальше можно даже такую технику применить, как создание совета по инклюзивности, который может состоять, допустим, из 80 сотрудников по внедрению этой политики и программ инклюзивности на рабочем месте, и который будет работать, допустим, над следующими задачами. Это работа над взаимопониманием сотрудников. Это постановка целей для создания такого разнообразия рабочих мест посредством найма, удержания и помогать недостаточно вовлеченным группам людей чувствовать себя более услышанными на рабочем месте. И когда уже новые члены команды будут внедрены в компанию, можно здесь оставить такую политику нулевой толерантности. Сотрудники должны принимать всех людей, избегать любые акты дискриминации. То есть создавать, получается, эту среду изнутри. Вот есть ли у тебя что-то подобное в твоей компании?
Слушай, ну, я скажу, что вот прям целенаправленно такой там чек-лист или такая повестка, она у нас в компании не внедрена, При этом, ну, как я уже сказал, то есть мы относимся в равной степени ко всем потенциальным соискателям и там будущим членам команды, то есть здесь нет какой-то сегрегации или там какого-то там просеивания по какому-либо признаку. Но действительно, вот именно прям целенаправленно вот эта вот повестка и там планомерная работа в эту сторону не ведется. Может быть, зря, может быть, я не знаю, может быть, у меня компания еще немного не доросла до вот этих вещей, а может быть, тут действительно, знаешь, как это самое, никогда не рано все эти вещи начинать. По крайней мере, тут точно есть о чем подумать, есть определенная там пища для размышлений с точки зрения там интеграции всех этих вещей и в корпоративную культуру и там в какое-то ДНК компании. Опять же, как и любое нововведение, эти вещи не происходят быстро, потому что любые там какие-то социальные сдвиги, ну, занимают длительное время. Это касается как и макротрендов, так и каких-то локальных вещей, как внутри одной компании. Но, как повторюсь, что здесь определенно есть над чем подумать, и есть куда посмотреть, и куда развиваться и расти.
По своему опыту скажу, вот по тем компаниям, которые мы продвигаем, вот этот проект, о котором я говорила сегодня, это онлайн-платформа для слабослышащих. Она была создана для того, чтобы, ну, увидели вообще историю. Много же сейчас, в принципе, онлайн-обучения, онлайн-образования, инфобизнеса, но нет тех курсов, нет вообще среды, которая ориентирована именно на этот слой населения, то есть нет курсов с сурдопереводом. И что тогда сделали основатели этой компании? Они увидели такую проблему, что этого нет на рынке, и они создали онлайн-курсы вообще по различным темам вместе с сурдопереводом. И создали такую платформу, где бесплатно слабослышащие могут обучаться различным навыкам и далее могут это применять и выбрать себе вообще новую профессию. И для меня настолько вот это, не знаю, какая-то благородная миссия помощи обществу. Вот я помню, что у меня прям, я всем своим нутром включалась в этот проект, потому что от осознания, что это, ну, не просто бизнес, который ориентирован на извлечение прибыли, хотя, естественно, это важная цель и миссия бизнеса, но у которого, который есть смысл и который решает какие-то проблемы общества, находит их и предлагает решения и внедряет. Наверное, осознание вот этих смыслов и своей полезности обществу, это то, что может двигать у нас в стране эти практики, и компании могут внедрять себе этот подход, тем самым увеличивая вовлеченность сотрудников, лояльность и, ну, повышение ценности компании для тех людей, кто там работает.
Слушай, полностью с тобой согласен. Действительно, такие вещи, они всегда еще там добавляют дополнительный смысл вообще ведения деятельности, осуществления любого там действия в плане бизнеса, предпринимательства, работы для людей и так далее. Ты знаешь, у нас, причем в России, как бы хоть этот тренд и не... Он моложе, чем в других странах. Ну, не во всех, я думаю, но тем не менее помоложе, чем Европа и Штаты. У нас, ну, например, вот по роду деятельности компании, которая занимается созданием мультимедийных иммерсивных пространств и конструированием вот этого эмоционального опыта, мы много делаем музейных экспозиций, ну и там и современных выставочных экспозиций и так далее. И в большинстве из них, за редким исключением, в любом случае есть оговорки на так называемую, у нас это называется доступная среда. Это как раз вот все вот эти вещи, связанные с инклюзивными практиками. То есть где-то там это высококонтрастный контент или, по крайней мере, режим того, чтобы его там слабовидящие могли лучше видеть. Где-то это там дублирование всякими аудиогидами и так далее для того, чтобы как раз тоже, ну, дублировать контент не только визуальный, но еще он, чтобы был аудиальный. Где-то, наоборот, обратная история, когда мы, у нас есть там какая-то экскурсия аудиогида или что-то, но если люди, например, у них есть нарушение слуха или, ну, вообще полностью люди не слышат, то дублировать все это текстом и так далее. Ну, помимо этого, разумеется, еще есть всякие вещи, что, ну, там должны быть пандусы специально оборудованы оборудованием для тех, кто на инвалидных креслах перемещается, определенная там ширина проходов, высота там многих там, ну, там ручек, всех там инсталляций, взаимодействия с ними и так далее. То есть вообще на самом деле этому аспекту внимание уделяется. У нас это как-то, ну, то есть, возможно, просто это не настолько распространено и не настолько еще там обильно обговаривается в средствах массовой информации и так далее, но это есть, причем работа в этом плане ведется, и ты знаешь, действительно, когда такую работу какую-то делаешь, это добавляет ну, какой-то мотивацией такой благородной, потому что она заряжена смыслом, ну, там, помощи и, опять же, вот этих вот принципов равенства и того, что в целом в правильно выстроенном обществе все получают в равной степени все те блага, которые доступны в этом обществе. Наверное, это вот примерно вот так можно сформулировать.
Здорово, что ты, ну, вот на своем уровне внедряешь.
То есть, знаешь, я могу предположить с точки зрения, опять же, там, специфики бизнеса, работы с IT, искусственными интеллектами и так далее, что может ждать в целом там, инклюзивность в будущем и какие могут появляться новые особенности в работе с этим. Ну, давай так, я там тезисно могу это перечислить. Так, в целом, это, мне кажется, тема для отдельного эпизода. Это, знаешь, а-ля там смесь черного зеркала, и если бы оно было белое зеркало, вот, на тему того, что все-таки в черном зеркале, как правило, все так себе в будущем. А мне хочется верить, что будущее, оно довольно светлое, ну и, по крайней мере, в нашей власти творить и притягивать тот образ будущего, который нам хочется видеть. И, ну, если все его будут притягивать, то, наверное, там супер каких-то мрачных картин не получится в итоге. Но в целом я думаю, что, во-первых, такие вещи, как, если она еще есть, какая-то, знаешь, там сегрегация или там даже, если там сказать, дискриминация в плане выбора и подбора людей на работу, она точно будет уходить с развитием искусственного интеллекта и того момента, когда, ну, там основной пласт работы по подбору персонала и так далее будет осуществляться за счет просто алгоритмов, ну, там, нейросети, искусственного интеллекта, обученного. Ну, то есть весь ассессмент людей будет происходить исключительно на уровне, там, причем и софт-скиллов, и хард-скиллов и так далее, будет происходить алгоритмически. Но алгоритм, соответственно, если ты ему не задал обратно, он в целом в равной степени, в равном, по-равному относится ко всем. То есть здесь вот эта вот штука будет уходить, и она, ну, это просто станет уже даже не какой-то повесткой, а просто определенной данностью. Ну, то есть если будет как-то по-другому, это уже будет супер странно. С развитием технологий, в принципе, доступность среды и вообще там возможности работать и отдыхать, и развлекаться, и развиваться, и осуществлять полноценную жизнедеятельность, она, конечно, растет. Причем это как бы касается и таких вещей, как всяких там биотеха, да, когда мы говорим о каком-то там, если потери конечности – это протезирование, если там какие-то, я не знаю, там такие вещи, как там деменции или там какие-то прочие заболевания, то и медицина в этом плане растет вперед, причем растет как на уровне медикаментов, так и на уровне технологической базы. Ну, то есть, там, все мы знаем там, попытки и там, даже частично успешные Илона Маска на тему вживления чипов в голову. И, в общем, если все это в итоге придет к успеху, то, я думаю, это откроет ряд прям супер возможностей на тему, если не излечения многих вещей для человека, то, по крайней мере, нивелирования их за счет как раз вот вычислительной мощности и обработки технологической. То есть, в целом, как бы доступность всего в жизни, она будет возрастать, и вот эта вот какая-то сегрегация, которая в любом случае, так или иначе, она до сих пор есть, и тренды все эти присутствуют, но, тем не менее, она будет сглаживаться на уровне технологий, то есть, все будут действительно приводиться к общему знаменателю. То есть, не будет какой-то повестки, что нужно делать что-то, чтобы эти люди могли интегрироваться, просто само общество будет уже построено таким образом, что все туда могут интегрироваться. Ну, и также я еще думаю, что в целом, если мы как бы пойдем по дорожке развития всяких виртуальных миров, виртуальной реальности и всего остального, то а если еще к этому там как бы сложить это с нейролинк-чипами или там какими-то другими чипами, то в принципе вообще от человеческого существа с точки зрения там физиологии будет требоваться только, чтобы мозг работал, а все остальное будет происходить в виртуальном пространстве, каким бы оно ни было. И тогда это в принципе сотрет вообще, ну, мне кажется, там на 99,9% ну, любую разницу между... Причем это как бы касается и разнообразия, это касается инклюзивности, это касается вообще всего остального, там, от возраста до пола и там до вообще любых каких-то аспектов, по которым мы можем вообще потенциально отличаться. То есть я думаю, что как бы с развитием технологий глобальный тренд будет то, что общество будет выравниваться в вопросах там равенства, разнообразия и инклюзии, потому что просто технологии будут делать неизбежным это вот это равноправие.
Я считаю, что это прекрасный вывод сегодняшнего подкаста, который мы посвятили разнообразию и инклюзивности. Поэтому, друзья, предприниматели, которые слушают наш подкаст, возможно, после сегодняшнего выпуска у вас появятся идеи, вдохновение о том, чтобы вы могли внедрить в свою компанию и сделать мир лучше.
Да, я полностью согласен и подчеркну то, что в целом, как у нас называется разнообразие, разнообразие полезно не только в плане вот этой повестки, а в целом и для того, чтобы быть открытыми для всего нового и даже того, что кажется, может быть, чем-то добровольно принудительным. В любом случае, есть смысл задуматься, поизучать все эти вопросы и понять для себя лично, насколько это коррелирует с ценностями и с каким-то видением будущего каждого человека, предпринимателя и вообще кем бы этот человек ни был.
Это был подкаст «На опережение».
Подписывайтесь на платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока!
Пока!